Работа не ворк. Интервью с мастерами своего дела.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио PFM. С вами передача «Работа не ворк». И сегодня у нас в гостях поэт. Поэт Костя Гафнер. Костя, здравствуйте.
Привет, привет. Привет.
В одном из твоих интервью я прочитала, что ты не считаешь себя настоящим поэтом.
Угу.
Отсюда вопрос. Кто такой настоящий поэт?
А что за интервью было? Потому что я, по-моему...
А вот.
Ну ладно, хорошо.
Ну, если я не права, то попроси меня.
Нет, я просто не люблю, что называют так громко поэт. Мне кажется, что это покажет время. Я занимаюсь любимым делом. Я вот, мне приходят какие-то строчки, я их пишу, пытаюсь сначала написать их для себя, потом донести, и получаю это удовольствие. И я не знаю, как назовут меня потом поэт, не поэт, недопоэт. Мне нравится то, что я делаю сейчас. А как это называется, мне абсолютно не важно.
А вот другого человека ты можешь, например, назвать поэтом? Какие параметры у него должны быть, прежде чем ты его назовешь поэтом?
Ты имеешь в виду общепризнанных классиков?
Ну, вообще, например, приходит человек, читает свои стихи, и ты должен ему дать какую-то характеристику, скажем. Ты можешь, вот что ты должен в нем увидеть, чтобы назвать его поэтом?
Угу. Эта категория, мне кажется, вот сейчас в то время, в котором мы живем, она несколько субъективна, потому что я вот приду, мне вот нравятся стихи, мне нравится, может быть, харизма человека, не обязательно стихи, мне, возможно, нравится текст, но не нравится человек. И вот в каком-то ключе из-за этого я могу назвать его поэтом, но могу назвать его для себя, вот субъективно. Вот лично для меня, мне кажется, он поэт. Хотя я никогда, если честно, не вешал, я никогда вот не... определял кого-то, вот ты поэт, а ты не поэт. И вот ты мне сейчас задаешь вопрос, я начинаю задумываться над этим. А есть общепризнанные классики, да, которые вот жили, которые писали, которые внесли свой вклад, между прочим, в литературу и словом. Внесли свой вклад словом, и вот, да, их можно считать поэтами по тем или иным параметрам. А как сейчас, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я никогда не задумывался над этим.
Есть такое выражение: поэт — это не тот, кто пишет. Согласен ли ты с этим выражением?
Поэт – это не тот, кто пишет.
Да.
Безусловно, поэт – это не тот, кто пишет, а тот, кто записывает, наверное.
Записывает свои наблюдения.
Записывает то, что ему приходит в голову. Я пишу стихи, они приходят как-то спонтанно. Я не могу сесть за стол, у меня там будет 10 слов, и я напишу стихотворение. У меня такого нет. То есть... они как-то приходят, просто какая-то строчка приходит, потом приходит четверостишие, я просто это записываю на бумагу. И на бумаге уже, возможно, что-то редактирую. И вот поэтому, наверное, поэт — это который записывает, не который пишет.
Когда ты первый раз написал свои стихи? И что тебя сподвигло к этому?
Я написал первое стихотворение в школе, наверное. Это был класс 8-10. Я не знаю, это было, наверное, какое-то баловство или желание выразить себя. Но дальше стола это не пошло. Только потом, вот благодаря моей классной руководительнице, которая мне в 10 или в 11 классе опять-таки сказала, в принципе, это неплохо, и можно это показать. И вот я отправил свои нетленки на какой-то конкурс. Я уже не помню, что за конкурс. Там мне вручили какую-то грамоту, я подумал, ну, действительно, может быть, это неплохо. И вот так пошло, поехало, закрутилось.
То есть это вот вообще юношам свойственно в каком-то возрасте начинать писать стихи, и это происходило скорее не осознанно, чем какое-то.
Мне кажется, что это любому человеку свойственно, не обязательно какая-то там, ну, половая принадлежность или еще какие-то факторы, да. Это желание что-то сказать. Да, и желание какую-то мысль донести. Желание, может быть, разные могут быть желания. Желание, могут, чтобы тебя заметили. Желание, чтобы к тебе проявили какое-то внимание. Желание быть известным. В конце концов, желание потешить свое эго. Все что угодно. Тут смотря кто зачем идет.
А детство воспитывали ли тебя в какой-то среде, как это сказать, поэтической среде? Может быть, какие-то писатели, поэты, которые, угу, на которых захотелось стать похожим?
Да, меня... Вот я недавно ездил на концерт в город Ноябрь, здесь живут мои родители, и там давал несколько творческих вечеров. И вот подготовился заранее, и на вопрос, действительно, вот откуда все это пошло, я вспомнил такой факт, что в детстве, когда я был маленьким, ну, естественно, в семье читали и читают разную литературу, разную литературу абсолютно, это поэзия, проза. Вот меня как-то тогда уже приучили, что ли, к литературе. Вот мне действительно это было интересно. То есть мне там в школе мне не хотелось учить стихотворение только ради того, чтобы получить пятерку или чтобы меня не наказали. Мне хотелось интересоваться там Есениным, мне хотелось интересоваться Ахматовым, Блоком. Основной автор, наверное, это Есенин, потому что он очень нравится папе, и его любимое стихотворение «Собак Качалова», да, «Джим на счастье лапу мне», и, по-моему, оно абсолютно потрясающее, и вот с этого, наверное, началось именно увлечение поэзией. Папа потом, правда, еще пытался приучить меня к Высоцкому, но вот как-то пока не пошло. Может быть, со временем как-то пойдет?
А как ты считаешь, поэтом становятся или рождаются? Можно ли научить человека писать стихи?
Я считаю так, что любой талант можно в какой-то степени его можно развить. Да? Если ты никогда не писал стихи, но ты очень хочешь, ты можешь его как-то, ну, как-то натренировать, потому что человек – это существо такое, которое к всему привыкает и всему может научиться. Какие-то навыки, базовые навыки, да, там, как стихо слагать, где ямпы, где хоры и так далее и тому подобное. Но талант в человеке, я не знаю, если его нет к этому, а есть, если ты, например, в душе художник, то ты не будешь писать прекрасные стихи, так как наоборот, что если ты в душе поэт, я не смогу или кто-то другой написать какую-то картину, да, там. Мне кажется, талант, он где-то внутри, он изначально. Ты можешь его только развить, либо можешь научиться каким-то определенным приемам, который позволит писать стихи.
Можно тебя попросить прочитать стихотворение, после чего мы уйдем на музыкальную паузу?
Конечно. Лысый бармен левой рукой наливает в бокал огонь. Хочешь, приятель, забыть этот день. Все просто. Плати и пей. Лысый бармен смотрит в упор. Со всеми он мил и добр. По-прежнему плохо будет окей. Я знаю. Плати и пей. Лысый бармен и дьявол, и бог, хозяин чужих тревог. Каждую ночь он лечит людей рецептом «Плати и пей».
Still
работа не ворк. Интервью с мастерами своего дела.
Ты окончил философский факультет нашего большого университета.
Преогромного.
Да. Философия присутствует ли в твоих стихах? Как-то повлияло вот это обучение на дальнейшее стихосложение?
Мне кажется, философия присутствует не только в стихах, но и в жизни. Нельзя с утра относиться к тому, что происходит в транспорте, на дорогах, без какой-то философии. Мне кажется, она повсеместна.
Давай поговорим о выборе темы в твоих стихотворениях. Какие темы...
Я сразу вспомнил про диссертацию научную. Представляешь, как ты сказала про выбор темы у меня же?
Не сейчас. Какие темы главенствующие в твоем творчестве?
Вот раньше была любовная лирика. Но сейчас как-то любовь отошла на второй план в стихах. Это философская лирика, скорее всего. Никогда не писал философскую лирику, но вот сейчас что-то вот задело и понеслась. Душа в рай.
В стихах, вот также я читала в интервью, что есть как бы вот ты, Константин Гафнер, и есть, да, последнее это интервью, и есть такой лирический герой Костя Гафнер. Вот в стихах мысли кого? Лирического героя или твои личные?
Вообще, ты прям подготовилась хорошо к этой беседе. Ну, я объясню, да, что Константин Гафнер – это человек, ну, это фамилия, имя, отчество, которое записано у меня в паспорте. Я живу под этим именем. Костя Гафнер – это некий псевдоним. И я называюсь так, когда выступаю где-то, пишу стихотворение и так далее, и тому подобное. Ну, конечно, у меня нет какого-то раздвоения личности. И, ну, хотя хочется верить в это, я пока этим не страдаю. Вот, если буду страдать, это, конечно, уже будет какая-то фатальная ситуация. Но пока нет. И, соответственно, естественно, то, что я пишу, это мои мысли. Рядом со мной нет никого другого человека, да, Костя?
Про это должен был быть следующий вопрос, на самом деле. Кому адресованы твои стихи?
Мои стихи адресованы тем, кто умеет мечтать.
А ты вообще изучаешь свою публику? Кто эти люди?
Я примерно представляю, какие люди приходят, да, потому что мы и общаемся и после концертов, и в социальных сетях, но изучать нет, я никогда не провожу какой-то там социологический анализ, не смотрю, сколько там, не считаю точно, сколько вышло, не досидев до конца, ну и там, я не знаю, все что угодно. Нет, таких, конечно, статистических данных у меня нет, но в общем, в целом, да, я представляю, кто, какие люди ходят.
Когда ты пишешь стихи, что для тебя важнее? Нравится самому себе или же понравится публике?
Для меня важнее, чтобы люди ушли после концерта с какой-то мыслью и с каким-то желанием что-то изменить. И, пожалуй, вот это самое главное. Мне не важно, понравлюсь я публике или нет. И, собственно, на самом деле, мне не важно, с каким зарядом уйдут люди. С хорошим, с грустным, там, с плохим. Главное, чтобы этот заряд повлиял на человека. Он задумался и сказал, что вот здесь что-то, например, не так, и я хочу что-то изменить. Или наоборот, он сказал, что... здесь вот, да, вот здесь, в этом моменте я счастлив и благодарю свою жизнь за то, что вот именно вот это мое есть счастье.
Считаешь ли ты, что поэзия должна чему-то учить и как-то воспитывать людей, или же, ну, так, для развлечения?
Ну, как минимум, она, вот, опять-таки, это адресация к прошлому ответу. Она должна как-то заставлять задуматься. Заставлять задуматься о том, что происходит, анализировать. То есть это не такая-то простая вещь, что нужно напрячь мозг-то, чтобы понять, что имел в виду тот или иной автор, даже если мы вспомним классиков. Поэтому это ни в коем случае не развлечение. И человек, который пишет стихи, он несет ответственность за каждое слово. Я считаю так.
А пишешь ли ты стихи на злобу дня? Это же достаточно очень простой, мне кажется, способ написать четкое стихотворение, и люди на злобу дня... легче стать, что ли, популярнее?
К сожалению, я понимаю, о чем ты, Наташа, говоришь, но, к сожалению, нет, потому что, опять-таки, я не могу написать вот, просто сесть и написать вот какую-то, на какую-то тему. Не могу. Мне вот просто приходят какие-то строчки, четверостишья, и вот они там в голове складываются, а потом я записываю. И это может быть там раз в месяц, это может быть там три раза в месяц, но так вот на какую-то определенную тему нет. Хотя действительно есть о чем высказаться, но это уже не поэтический какой-то, наверное, сценарий.
Фильтруешь ли ты как-то свои стихотворения в том плане вот для выступления, для поста ВКонтакте, для группы, для личного пользования, для сборника.
Ну, есть такие стихотворения, которые, ну, опять-таки, зависят от публики. Если как-то мы установили контакт, да, и вот все идет хорошо, и я чувствую, что я могу доверять людям, и люди могут доверять мне, вот, да, вот в этот вечер, то я читаю какие-то стихи, которые, ну, которые личные, да, которые способны, ну, которые вот для меня значат прям вот вообще, вот такие вот хорошие, такие вот сильные, вызывают во мне эмоции. Если нет, ну, то есть, если как-то вот что-то я чувствую, что что-то не то, как-то некомфортно, то я читаю в основном те стихи, которые давно опробованы, да, которые не смогут меня как-то задеть в случае, если я там что-то, не знаю, услышу в зале там или что-то еще. Только так, только такое разграничение. Но таких стихов довольно мало. Вот, их буквально там, ну, прям таких вот личных стихотворений, ну, может быть, не знаю, силы 5-7. Вот.
Давай сейчас стихотворений. У нас музыкальная пауза.
Мне, кстати, пообещали, что сегодня будет звучать музыка по моему заказу. Я специально протоколирую. Философская лирика. Мы уходим на север, мама, сплошь укутавшись в соболя. Беспокойного сердца раны исцеляет, как нож, зима. Мы уходим на север, мама, караваном на край земли. В горизонт не смотри устало, скоро где-то там будем мы. Мы уходим на север, мама, там под мрамором спят века. Без оглядки уходим, рано, безвозвратно и навсегда.
Into my little world, painful to me, pierced right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do.
Работа не ворк. Интервью с мастерами своего дела.
Когда ты первый раз читаешь кому-то вот свеженаписанное стихотворение, сохранилось ли до сих пор такой вот трепетный страх перед какой-то критикой? Или уже все пропало, или не было этого?
Прежде чем я опубликую какое-либо стихотворение, я его раскритикую так, что мало не покажется. Я его могу переписать вообще заново, могу там менять слова, еще что-то. В общем, эта работа может тянуться целый месяц, и может быть два. И поэтому, когда я уже публикую стихотворение, я про эти строки такого там наговорил, что и мне кажется, что вряд ли кто-то может меня тронуть так, как тронул я себя, пока писал то или иное стихотворение. Но, естественно, я прислушиваюсь, если считаю, что критика конструктивная, почему нет, да, я могу задуматься, как это исправить и как сделать лучше. То есть я абсолютно адекватно воспринимаю то, что говорят люди. Главное, чтобы люди были адекватные.
Не чувствителен ты вообще к критике? Например, если это будет не человек какой-то из интернета, вот, скажем, Милена Райт, которая здесь присутствует, вот придет и скажет, какую-то ересь написал, невозможно читать.
Нет, если Милена Райт скажет такую какую-то ересь, то, во-первых... Нет, это не то, что это ненормально. Это ненормально. Будем воспитывать.
Милену Райт?
Милену Райт, конечно.
Так, давайте определим для наших слушателей, что Милена Райт – это тоже поэтесса. И, да, наверное, как-то близкий человек для Кости Гафнера.
Очень близкий человек для Кости Гафнера.
И посвящала ли ты ей стихи?
Представляешь, она больная, сидит тут рядом. Вот. Я прям даже чувствую ее энергию. Поэтому, да, конечно, очень близкая. Да, посвящал стихи, да и посвящаю. Могу прочитать?
Прочитай, пожалуйста.
Как раз любовная премьера любовной лирики. Каждую ночь провожает ее до дома. На глазах у случайных уличных фонарей. Прижимает к себе, как хрустальный подарок Бога. Он идет и не может налюбоваться ей. Каждую ночь провожает ее до дома. До неслышного вздоха, до скрипа входных дверей. И прощается с ней для того, чтобы встретиться снова. Ведь нет ничего дороже таких ночей.
Ever.
Работа не ворк. Интервью с мастерами своего дела.
А насчет музыкального сопровождения в твоих стихотворениях.
Угу.
Оно как-то специально подбирается? Проходит ли редактуру? Или человек импровизирует? Именно на выступлениях, когда происходит аккомпанировка к...
Ну, если говорить о концерте, который был в библиотеке, и мы выступали с Миленой Райт, то я могу открыть тайну: год спустя это была импровизация. То есть Дмитрий Ратушный, который играл на клавишных, он импровизировал, импровизировал очень удачно, нам очень понравилось. Вот. А если говорить о концертах, вот, которые были совсем недавно, в октябре-ноябре, на «Север Мама», там музыка была одного... автора, композитора, группа «Фиджи» называется, Артем Фиджи. И вот он предоставил все музыкальные материалы для вот этой программы. Потрясающая музыка, и она как никогда просто подходит к этим стихотворениям, которые были выбраны. Прям такая, у этой музыки очень такой энергичный заряд, прям она цепляет. Поэтому вот то, что я могу сказать о музыке. В первый раз, да, это была некая хорошая, очень профессиональная импровизация. А вот в последний раз это была заранее заготовленная музыкальная программа.
А что касается интонации, с которой ты читаешь стихи, ты это репетируешь, как-то готовишься к этому? Или же вот какое настроение будет перед выходом на сцену, так и пойдет?
Так
все.
И пойдет. Ну, мне кажется, я с этой интонацией... Ну, естественно, интонация, она меняется, да, в зависимости от того, читаю я стих или говорю. Да нет, я не репетировал, не репетирую особо, с каким голосом читаю. Естественно, я делаю просто какую-то, ну, перед выходом я что-то люблю поговорить, чтобы не зажевывать слова там или что-то еще. Какие-то такие упражнения просто речевые. Mm-hmm. А так особо репетиций никаких не было. Нет.
А что касается языка? В твоих стихотворениях употребляешь ли ты какие-то, может быть, матерные, нецензурные выражения, слова, которые вот современные, которые пришли нам вот, в эпоху, скажем, интернета? Или же это старый, такой грамотный русский язык?
Ну, вот то, что я могу вспомнить, да, все стихотворения, которые, вот я сейчас пытаюсь судорожно вспомнить все стихотворения, которые были написаны. Ну, нет, там нет, ну, мата нет точно, вот, а таких заимствованных фраз, ну, тоже скорее нет, потому что мне кажется, что это некая дань моде, и это не только за... Ну, вот, что касается нецензурной лексики, то им это нужно уметь этим пользоваться, потому что не любое стихотворение с, на мой взгляд, не любое стихотворение там с матом, что, ну, не любое стихотворение украшает мат. И нужно грамотно поставить это слово там какое-нибудь, чтобы оно только сыграло в плюс, да, сыграло на пользу. Вот и умела этим пользоваться Раневская. Из современных авторов я что-то пока вот не встречал таких, наверное.
Вообще должен присутствовать мат в стихотворении, ведь пройдет время, и, может быть, вот по... своим стихам, стихам таких же современных поэтов будут судить о языке нашего времени. Должен ли мат присутствовать?
Ну, если это часть языка, часть нашей культуры, ну, в принципе, да, если подумать, вот, оглянуться вот на весь этот массив, это часть нашего языка, как и заимствованные фразы, которые сейчас вот в современном, да, языке у нас существуют. Это часть нашей культуры, и она может быть зафиксирована. Но другой вопрос, как это зафиксировано? Если это зафиксировано профессионально и умеючи, и это действительно звучит, и это хорошо, то почему нет? Да много, ну вот я говорю, Раневскую я вспомнил, вот Губерман, кстати, он тоже, по-моему, иногда, ну, там, вставляет словечко, у него тоже это хорошо получается. Но просто не у всех это получается. Не все умеют это сделать, но все вот пытаются это использовать. Никогда не понимал, зачем делать то, что ты не умеешь. Я вот не умею и спокойно абсолютно живу.
А когда вставляют иностранные слова, современные какие-то слова, сокращения, это норма?
Ну, нужен какой-то конкретный пример. Я не могу сказать, ну, вот однозначно, это не норма или там это норма.
Ну, конкретно для тебя. Ты не используешь подобного в своих стихах?
Ну, по-моему, нет. По-моему, у меня нет таких прям заимствованных слов. Есть? А, бармен, да. Ну, то есть, это же тоже бармен, не официант же. Наверное, в этом есть... Нет, но у меня тоже есть какие-то такие словечки. Но если вот они в тему, если это действительно то слово, которое необходимо, почему нет? Это фотография нашей культуры. Если мы употребляем эти слова, то они вполне имеют право на существование. Другой, я говорю, другой вопрос, как ты это используешь? Если ты используешь это непонятно зачем, то тогда, естественно, нет смысла в этих словах.
Цирк в новых свитерах, смотрят сорванцы. Фокусник летал, мы раскрыли рты, а силач метал в него гирями. Десерт, как торт, мы ждем клоуна. Фокусник летал, мы на цыпочках, а гимнастка та еще цыпочка.
Не ворк. Интервью с мастерами своего дела.
А как ты оцениваешь вообще современную литературу? Потому что кто-то говорит, что это сейчас застой происходит, и наше дело – это собирать камни прошлого, так скажем, записывать это все в интернет и в электронных источниках, учить это, обдумывать это. Кто-то говорит, что наоборот, сейчас происходит скачок развития современной mm-hmm. литературы. Что ты об этом думаешь?
Мне кажется, что вот сейчас все происходит циклично, все происходит кругами. И вот сейчас точно такой же этап, как происходил этап, не знаю, несколько веков назад, просто он на современный лад. И, естественно, есть хороший материал, есть плохой материал, как, собственно, тоже было и всегда. Это жизнь, нельзя сказать, что вот что-то очень плохое только или что-то очень хорошее. Литература развивается, она развивается циклично, что-то, естественно, останется, что-то не останется. Таков закон истории. Другой вопрос, что люди интересуются этим до сих пор. Поэзия как организм, он жив. И, наверное, вот на этом, да, стоит заострить внимание, что вот прошло уже столько времени, а времени прошло очень много, и, несмотря на это, поэзия волнует умы и молодежи, и более старшего поколения. И это, естественно, ну, бесспорно приятно. А какой материал там, хороший или плохой, это уже на зуб истории. Она сама выберет и отберет, и доказывать тут абсолютно бессмысленно, и сейчас выбирать тоже.
Бизнес и творчество. Может это существовать одновременно?
Как это? Кстати, я интересовался, одновременно можно использовать как хочешь.
О, значит, и то, и другое.
Да. Бизнес и творчество. Вот я сейчас, конечно, буду юморить, наверное. Ну ладно, не буду. В общем, про бизнес. Про бизнес и заработки современных поэтов. В общем, дела обстоят так. Людей, которые действительно зарабатывают на этом, я знаю очень мало. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Люди, которые...
Люди, которые думают, что зарабатывают на этом,
и гораздо больше. Вот. Это абсолютно другая категория творческих людей. Вот. Ну да, по делам им. Вот. А, ну, если без шуток, конечно, то да, ну, сейчас нельзя заработать поэзией на жизнь. Потому что жизнь сейчас дорогая. Вот. И ну, помимо, ну, просто концертами нельзя вытянуть, сколько бы ни стоил билет. Помимо вот концертных и твоей поэтической деятельности, в любом случае, если ты хочешь даже заняться творчеством, должно быть еще какое-то русло, куда можно двинуться. Может быть, ты, я не знаю, пишешь на заказ песни для какой-нибудь группы, или ты, не знаю, пишешь сценарии для Александрийского театра или чего-то еще. То есть обязательно, ну, на мой взгляд, обязательно должно быть еще что-то, что составит твой капитал. Просто так вот, просто концертами, просто стихами, ну, очень мало людей. И то, наверное, они не зарабатывают просто концертами, просто стихами, потому что они еще помимо этого записывают музыку, там песни, еще у них там свой оркестр есть. В общем, это некое наслоение.
Угу. А деньги не убивают творчество? То есть это получается работа, ты приходишь, садишься, начинаешь писать, и надо, не надо, потому что кушать хочется.
Ну, кушать хочется всегда.
Ну, да, получается, надо всегда писать. А если ты пишешь раз в два месяца?
Я, на самом деле, вот никогда не задумывался над тем, вот сколько нужно написать в месяц, чтобы там, не знаю...
Прожить.
Нет, ну да, чтобы, во-первых, к тебе не потеряли интерес, и да, и чтобы вот можно было прожить. Но опять-таки, это человек решает сам для себя. Если он готов, ну вот, выкладываться и там писать, чтобы что-то заработать, да, естественно, он что-то променяет. Он променяет качество. Качество на количество. Количество, опять-таки, как показывает история, не всегда выживает. Опять-таки, это выбор каждого. Но и то, даже если ты количество, ты не заработаешь себе на жизнь. Mm-hmm. Как ни крутись. Это, безусловно, мне кажется, убивает. Убивает даже не столько стихи, сколько твое внутреннее начало, твой талант, поскольку он изматывается. Он изматывается и дряхлеет, как пальто старое. Потом его можно выбросить. И тебя тоже.
Это все. Жестокий мир какой-нибудь.
Ну, это правда. То есть, есть же, никто не отменял там психологические там перегрузки, да, и никто не отменял стрессы. Ну, это действительно так. Особенно, если ты на этом зациклен постоянно зациклен, думаешь, боже, что же написать, что же сделать, что же там, и так, и боже, сколько там мне осталось, 3000 рублей, нужно быстренько написать что-нибудь еще, чтобы заработать еще что-то. Это не может пройти просто так бесследно. Естественно, будут какие-то последствия. Вот, я не парюсь по этому поводу. Я делаю только я пишу то, что у меня получается, то, что приходит. И я никогда не задумываюсь о том, вот, боже, я написал одно стихотворение, прошло 3 месяца, я до сих пор ничего не написал. Ну, ради бога. Если не написал, значит, не надо. Пока. Потом, вот как придет, так и придет.
С вдохновением.
Да, я особо никогда не подгоняю, да и никогда не подгонял. Кстати, было время, когда я пытался что-то из себя выжимать, но это ужас. То есть это был год, наверное, это только начиналось, год 2006 или 2007. И вот там были какие-то задатки. Ну, во-первых, у меня не получалось, опять-таки, это, видимо, было с самого начала. У меня не получалось ничего особо нормального писать, но я все равно считал, что это какие-то стихи. Вот, и спустя там 6 лет я это прочитал, думал, пусть бы еще там лежало где-то. Я их даже не сохранил, потому что это жесть. Опять-таки, слово заимствованное.
Начинающим поэтам, как найти свою публику, с чего начинать? Ну, не сразу же создавать группу ВКонтакте и начинать...
Мне надо подсказывать, не открывай секрет, не открывай, и крест показывает. Поэтому это секрет.
И мы знаем его.
Да тут все просто. Ну, на самом деле, вот ты сказала правильный путь. Первое, что человек делает, это открывает свою группу.
И начинать, да, и везде.
И не только, дай бог, если он просто засоряет ленту. Так он же еще может там отправлять друзьям друзей и так далее и тому подобное. И очень обижается, что если вот... Ну, то есть он ждет определенную реакцию. Он ждет именно положительную реакцию, как правило. Ну, мой путь – это просто, ну, опять-таки, я повторюсь в очередной раз, делать то, что тебе нравится. Если тебе это доставляет удовольствие, зачем лезть вот со своим мешком и вот давать его всем? Тебе это приятно. Для чего ты пишешь стихи? Чтобы что сделать? Если тебе это просто доставляет удовольствие, да, вот меня прет просто от того, что у меня получилось стихотворение, вот я над ним поработал, и у меня как волна такая, все, я доволен, мне, ну, больше. Я его выложу в социальную сеть, там еще куда-то. Но сам процесс, вот это получение эмоций, он уже состоялся. Mm-hmm. Он уже состоялся, и я доволен от этого. Естественно, мне приятно, если люди читают, если они там делятся этим или еще что-то, может быть, какие-то отзывы и так далее. Но это не самоцель. Вот тут, мне кажется, человек должен сам для себя определить, что для него является целью. Если он хочет поскорее признания или чего-то еще, вот. Ну, во-первых, мы уже выяснили, что заработать этим нельзя. И даже если он получит признание, деньги с неба не посыпятся.
Слава.
Ну, слава тоже зачем-то нужна. Зачем она? Зачем нужна слава человеку? Ведь со славой тоже не так-то просто, на самом деле. Ну, попробуй. Да, попробуй, чтобы тебя так вот узнавали 500 человек на дню, когда ты идешь от дома за хлебом. Ну, это тоже не каждый вынесет. То есть тут, мне кажется, нужно взвешенно подойти к этому вопросу и подумать, а что тебе, собственно, надо-то от этого? Вот, ты хочешь просто вот получить удовольствие от процесса, ты хочешь славы, опять-таки, ты хочешь потешить себя, распечатать там кучу своих листовок, развесить их по стенам, ну, и говорить, боже, какой я гениальный. Или что-то еще, я не знаю, много разных есть вариантов. И в зависимости от того, какой исход человек выбирает, mm-hmm. по такому пути он и идет. он либо начинает флудить, либо он просто, либо он пишет стол, тоже может, возможно, либо его очень, его творчество любит, например, друзья и просят сыграть на кухнях, или, ну, еще где-то, и постепенно это вырастает, обрастает какими-то связями, и это переходит, да, как сарафанное радио. Ну, тут разные пути бывают. Нет однозначного ответа.
А ты песни не сочиняешь?
Вот совсем недавно мне предложили написать песню. Я могу, интересно, назвать даже? Ну, в общем, мне предложили...
Ты можешь, но ты не хочешь.
Ну нет, почему? Мне предложила одна исполнительница, Женя Виль, написать для нее песню, и это очень увлекательный, как мне показалось, процесс, потому что я эту песню не только написал, но еще и спел, и станцевал, и, в общем, все, что только не сделал. Это новый виток. Это, я не считаю это поэзией в том смысле, ну, вот, в котором поэзия должна существовать. Это песня, и я понял разницу между, ну, для себя понял разницу между поэзией и песней, но это очень увлекательный процесс, да.
Существуют ли какие-то поэтические тусовки сейчас, в которых можно вас встретить?
Отличный вопрос, Натали, отличный. Дело в том, что сейчас мы развиваем такое довольно глобальное медиа-сообщество. Что-то я тут нагородил. Просто медиа-сообщество. Какое довольно глобальное? Просто медиа-сообщество. Называется оно «Легкие люди». И здесь мы представляем некую площадку для реализации творческих каких-то возможностей, для популяризации творчества. Да? И мы рады всем. Мы рады музыкантам, мы рады журналистам, мы рады поэтам, мы рады легким людям, которые наблюдают. У нас есть интернет-радио, где можно в режиме нон-стоп 24 часа в сутки крутить песни, стихи, вести интересные рубрики. У нас есть «Легкие люди лайв», это проект по организации мероприятий. Мы можем выступать информационным партнером, мы можем помочь в организации концерта, мы организовываем свои фестивали. У нас есть большая группа в сообществе ВКонтакте, «Легкие люди Project», и там тоже очень обширная и очень, как-то сказать-то, привлекательное пространство для, ну, реализации себя. Там можно предлагать стихи, публикации, песни, картины, картинки и прочие проявления творческого потенциала. Это очень интересный проект, ну, на мой взгляд, для меня лично, думаю, что и для Милены Райт. Мы с ней начинали вместе с интернет-радио изначально. Идея была в создании некой интернет-площадки, вот наподобие как у вас, для реализации, ну, вот, творчества. И творчества именно некоммерческого. Мы там крутим музыку и стихи только согласия исполнителей. И вы не найдете там музыки, которая, вот о чем мы говорили, записана под формат, под какой-то коммерческий проект или что-то еще. Самобытность выделяет вот это интернет-радио «Легкие люди». И после этого, когда мы увидели, сколько людей нас поддержало, а нас поддержало более 100 исполнителей, мы решили, что, наверное, этого будет мало, и сделали вот это некое медиа-сообщество, где мы предлагаем не только там ротацию, да, на интернет-радио, но и пространство, вот прям пространство в полном смысле этого слова для вот реализации меня, тебя, нас, как творческих единиц.
То есть, чтобы туда попасть, достаточно просто написать кому-нибудь из вас или там...
Да, достаточно просто написать Косте Гафнеру или Милене Райт, и мы всегда откликнемся. Вот, мы за легкое творчество и за легкое общение. Можно написать нам на электронную почту, можно подкараулить нас у подъезда, когда мы будем выходить за хлебом. Все что угодно.
Про хлеб я аж сбилась даже.
Тоже голодная.
Так вечер же. Стихотворение напоследок, и мы попрощаемся.
Новое стихотворение есть, новое.
Премьера.
премьера, да, давно. Я вот как раз на то стихотворение, которое я писал, наверное, ну, месяц точно. Сначала одно четверостишье, второе, третье. Потом мы собирали семейное совещание с Миленой Райт и устраивали полный разбор этого стихотворения. Мы разобрали его. Я его переписал уже на листок. Затем я выждал какую-то паузу, снова прочитал, подумал, нет, мне не устраивает, переписал немножко еще, а то отправил, потом опять снова семейное совещание, говорю, ну вот теперь, может быть. Милен сказал, тут вот мне одно слово не нравится. Я собрал консилиум еще там из нескольких десятков человек, мы обсудили, какое же слово именно должно там стоять. Ну, в итоге остался нужный вариант. Так вот, чему я веду это стихотворение, это, к сожалению, не прочитаю, потому что оно новое. Вот, я его не помню. Вот, а я прочитаю другое стихотворение. Вот я сказал, что, да, творчество посвящается всем людям, которые могут мечтать. Ну, вот на этом, я думаю, на этой веселой ноте можно будет закончить нашу встречу. Мне вчера рассказали, сбудется, про тебя, про твои желания. Загадай меня, все получится. Я ворвусь в твою жизнь обязательно. Без скандалов, обид и препонов. По сюжету волшебной сказки. Самым ранним звонком телефонным. Самым первым и самым главным. А ты подумаешь, во засада, чудеса до сих пор случаются. Загадай меня так, как надо. Будем вместе мечтать, красавица.
Спасибо.
Спасибо большое за слова, за фразы, за стихи.
Спасибо, друзья, Наташа, что пригласила.
Друзья, мы с вами прощаемся. С вами была Наташа Федорова, радио PFM. Костя Гафнер. Всем пока.
Пока-пока.
Работа не ворк. Интервью с мастерами своего дела.